Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Знакомое неизвестное» он – театр и Русская православная церковь на Аляске до 17-го года. Во второй части передачи конкурс Московского кинофестиваля. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка под названием «Знакомое неизвестное». В ней исчерпывающе полно представлено хранящиеся в фондах музея живопись Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Норвегии и Швеции 15-19 веков, рассказывает Лиля Пальвелева.
Жизнь каждого уважающего себя художественного музея состоит не только из выставок, но также из исследовательской работы. При этом рано или поздно наступает момент, когда необходимо по-новому взглянуть на собственные, давно сформированные коллекции. И вот в Пушкинском музее подготовили новое солидное издание – научный каталог собрания работ художников нескольких европейских стран. Выставка же приурочена к выходу в свет этого труда, говорит заведующий отделом искусства старых мастеров музея, один из авторов каталога Вадим Садков.
Издание такого каталога является, своего рода высшим пилотажем в музейной работе, поскольку оно подводит итоги многолетним исследованиям ученых, реставраторов. И надо сказать, что если наши выставки, посвященные изданию каталогов живописи Голландии, Фландрии, Италии, Франции, они как бы в расширенном виде показывали те разделы, которые, достаточно хорошо, представительно существуют в нашей постоянной экспозиции, то живописи Германии, Австрии, Швейцарии, особенно 17-18 века, из-за постоянного отсутствия площадей, фактически не представлены в нашей постоянной экспозиции. Наши зрители знают этот раздел музейной коллекции, может быть, даже хуже их зарубежных коллег. У нас превосходная подборка картин известной немецкой художницы Анжелики Кауфман. У нас работы немецкого пейзажиста Гакерта, у нас работы австрийского портретиста Грасси. Их периодически приглашают на монографические выставки, которые устраиваются в разных странах. Но, к сожалению, они часто просто по причине того, что они достаточно большие, крупноформатные работы, они представлены в постоянной экспозиции. И сейчас наш зритель имеет возможность увидеть этот раздел музейной коллекции.
Во время реставрационных работ нередко случается так, что к картине начинают относиться по-другому. Вдруг выявляются либо иные детали, либо оказывается, что она другого колорита. С вашей коллекцией это случилось?
Безусловно. Но прежде всего, конечно, реставраторы стараются вернуть произведение искусства, его первоначальный вид, удаляются поздние записи, пожелтевший, загрязнившийся лак. И не только мы можем видеть то, как изначально автор замышлял композиционное или колористическое решение своего произведения, но очень часто просто вылезают авторские подписи. Например, на портрете старухи Бальтазара Донера, австрийского художника, было очень приятно, что когда реставраторы регенерировали старый пожелтевший лак, удалось обнаружить подпись этого известного художника, который еще окончательно подтвердил его авторство. То же самое следует сказать, что в каталог включены и, соответственно, также показываются на выставке картины, которые прежде считались работами немецких, австрийских, швейцарских художников, но которые в результате исследования удалось вывести за пределы этих школ. Дело в том, что немецкие и австрийские художники очень тесно взаимодействовали с их коллегами, с одной стороны, в Германии и Фландрии, с другой стороны, в Италии, и поэтому очень часто немецкой школе приписывались работы художников, которые на самом деле исполнены мастерами других национальных школ. Это касается прежде всего замечательного портрета девочки, который считался работой швейцарского портретиста Ханса Бока. На портрете написано, что изображена девочка в трехлетнем возрасте в 1596 году. Имени художника и имени девочки на картине нет. Но в результате очень тщательных исследований удалось установить, что это работа голландского художника – Изака ван Сваненбюрга, который был не только художником, но и бургомистром города Лейдена. К тому же он отец Якоба ван Сваненбюрга, первого учителя гениального Рембрандта. И таких картин очень много, которые удалось отнести к другим национальным школам, но мы их также показываем на выставке, просто как уже такой пример научно-исследовательской деятельности.
Что же до научного каталога, подчеркивает наш собеседник, то это особый жанр искусствоведческой литературы.
Это не поэтическое эссе, это не история искусства, это, с одной стороны, изложение всех имеющихся сведений о картине, о ее происхождении, о сюжете картины, о личности заказчиков или персонажей. С другой стороны, автор каталога не просто констатирует принадлежность картины кисти отдельного мастера, но и пытается определить место этого произведения в художественном наследии того или иного живописца. Прежде всего для того, чтобы констатировать аутентичность этого произведения, обосновать то, что это действительно оригинальное произведение мастера, а не повтор работы ученика или там не поздняя копия, или, упаси Господи, не подделка. Хотя подделки тоже нам удалось выявить. Так случилось, что после войны в наш музей поступили две доски, приобретенные у частного лица, как работы очень известного кёльнского художника Антона Бёрнзама. Они на оборотной стороне имели рукописные наклейки, которые подтверждали их экспонирование на выставке в Королевской академии художеств в Лондоне в конце XIX века. Там имелись сертификаты, подтверждающие авторство Бёрнзама и подписанные очень известным знатоком немецкой живописи Максом Фридлендером. А на самом деле технико-технологический анализ, да, в общем-то и стилистический, показали, что это подделки, сделанные в XIX веке, когда появился интерес к немецкому средневековому искусству, и когда, чтобы удовлетворить возникший спрос, ловкие искусные имитаторы стали делать целые алтари фальшивые, которые потом разъединялись на части, продавались разным владельцам по частям, так было выгоднее. И вот два таких фрагмента такого алтаря попали в наш музей. Вот исследования последних десятилетий наших рентгенологов, химиков, аналитиков, искусствоведов, которые изучали стиль, все это в результате сумело подтвердить, что это, к сожалению, подделки, которые мы, конечно, не выставляем.
Показывать фальшивки наш собеседник готов только своим студентам, которым он преподает такие дисциплины, как атрибуция и экспертиза.
Лиля Пальвелева разговаривала с Вадимом Садковым о выставке «Знакомое и неизвестное». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Сегодня в книжной рубрике «Русская православная церковь на Аляске до 1917 года». Жанр – монография. Но автор вроде бы не историк по образованию, по основной своей специальности тоже. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Надеюсь, противоречие разрешит наш рецензент Илья Смирнов.
Как вы могли заметить, я стараюсь рецензировать конкретные книги, а не партийность авторов и их анкеты из отдела кадров. С такой позитивистской точки зрения перед нами действительно историческая монография. Если к ней возникают претензии, то традиционные. Ну, нет внятных выводов о причинах, закономерностях и следствиях тех событий, о которых рассказано в книге. Ну, нет. У светских историков с этим не лучше. Теоретические обобщающие главы, они, как правило, самые слабые. Такие, что лучше бы их и вовсе не было. Язык. Конечно, он у митрополита Климента специфически тяжеловесный. Стараниями ревностного пастыря миссия находилась в хорошем состоянии. Но это все же полегче будет, чем репрезентация дискурса. Наконец, каких-то мракобесных, черносотенных проявлений. Ничего такого, что побуждало бы отдать книгу на растерзание коллеге-фельетонисту Ависхану Македонскому, я на 600 страницах не обнаружил. Конечно, отношение к конкурентам, будь то местные шаманы или христиане, понаехавшие из США, не слишком дружественное. И на этот КН приходится делать поправку при чтении. Но мы десятки раз отмечали у светских авторов такую пристрастность. Вот тот, кого изучаешь, становится симпатичен. В данном же случае партийна сама источниковая база, отчеты и воспоминания православных миссионеров, я цитирую, «за 10 лет служения в Кадьяке священника Тихона Шаламова, который много способствовал сплочению прихода, баптисты не смогли обратить в свою веру ни одного взрослого православного. Баптизм никакого успеха на Кадьяке не имеет и иметь не будет». В общем, перед нами религиозная история сначала русской Аляски от экспедиции Беринга до продажи Соединенным Штатам в 1867 году и бывшей русской Аляски до 1917 года. И она ориентирует внимательного читателя в направлении совсем не клерикально-мистическом, а скорее все-таки к немодному историческому материализму. Но начну я с сюжета трагического и загадочного для писателей и кинематографистов, работающих в детективном жанре. Вот, летом 1882 года епископ Алеутский и Аляскинский Нестор, кстати, сам бывший моряк, отправился на пароходе в направлении Сан-Франциско.
12 июля пароход выехал из Михайловского редута. За несколько минут до 8 часов капитан Эрскин посетил каюту Преосвященного и пожелал ему доброго утра. Прошло четверть часа, когда доктор Нойерс пришел к капитану и спросил, не видал ли он Преосвященнейшего. Капитан ответил, что только что видел в каюте. Доктор же объявил, что он только что пришел оттуда и что не находит епископа. При осмотре каюты замечено было, что бумаги и другие вещи Преосвященного были тщательно сложены. Он оставил часть своих одежд, часы и драгоценные вещи в каюте. Судно было поворочено назад, и сделан был осмотр в пройденном курсе парохода, но не нашли признака исчезнувшего святителя. Тело обнаружено только возле устья реки Юкон рыболовом Алеутом, который опознал его по подряснику.
Далее общие закономерности, как они вырисовываются из книги. История церкви совершается под действием не потусторонних, а вполне рациональных факторов. Чья власть и чьи деньги, того и вера. Вывод автора – это был период расцвета миссионерского дела, прямо следует за финансовым отчетом, откуда и сколько поступило средств. Пока Аляска принадлежала Российской империи, индейцы и эскимосы дружно принимали православие, даже не задумываясь о том, что можно было бы стать, ну, например, лютеранином. Хотя в Ситке была соответствующая кирха и пастор, завезенный туда стараниями главного правителя Адольфа Карловича Этолина. Но пастор перед этим давал подписку «не вмешиваться в дела обращения диких». Еще характерная цитата. «Имея деловые отношения с русскими людьми, воспринимая от них технические достижения, местные народы Аляски одновременно воспринимали и их веру. Особый успех миссионеров был связан с оспой. Шаманские заклинания от нее не помогали, а отец Иоанн Вениаминов убеждал делать прививки, что, конечно, говорит в его пользу. Он был человеком образованным, прогрессивным, но вакцина все-таки фактор скорее научный, чем религиозный. А когда власть переменилась, пошли в другую сторону и дела небесные.
Пресвитериане всем индейцам, которые переходили в их общину, предоставляли готовые дома европейской постройки с инвентарем для ведения хозяйства. И вот Иван стал Джоном, Яков Джеком и так далее. Служа и проповедуя на английском языке, они уверяют дикаря, что только вступив в их общину, он может расти культурно и быть хорошим гражданином своей страны.
А православные жалуются, что учителя светских школ, будучи сами протестантами, припутывают конфессиональные цели к своей школьной работе, пропаганду своей веры к общему курсу школьных наук и, как следовательно, нарушают Конституцию. Актуально, не правда ли? Инициативу захватили пресвитерианские и католические миссионеры, с которыми благодаря их значительным средствам православному духовенству трудно бороться. Но все-таки боролись. В 1894 году было выделено высочайшим повелением 74 770 металлических рублей на Алеутскую епархию. Очень интересно деньги распределялись. 26 тысяч с лишним на архиерейскую кафедру в Сан-Франциско, где теплее, и всего 7960 рублей на миссионерские школы с приютами. И еще замечательное признание туземного вождя. Он объяснял епископу, по какому принципу выбрал именно православие между другими исповеданиями. В греческой церкви меньше обманов, чем у других миссионеров. То есть все врут, но эти меньше. Вариация на тему князя Владимира «Выбор веры». Нет, я не свожу все к презренному металлу, и книга не сводит. Понятно, что на Аляску ехали не худшие представители духовенства. Те, кто готов был проходить в день, цитирую, до 50 километров по медвежьим тропам, увязая в болотах, ночевать на голой земле, пережидать снежные бури 5-6, а иногда 10 дней, прошла буря, а тут новая беда, то провизия истощилась, то половина собак передохла. После продажи Аляски добавились новые проблемы, о которых говорилось чуть выше. Служить в таких условиях соглашались люди, которые, как правило, ну, действительно верили в Бога, при этом самостоятельные, образованные, не боявшиеся физического труда и знавшие ремесла. Некоторые внесли вклад в науку, например, вышеупомянутый отец Иоанн не только изучал алеутский язык, но, совершая поездки по разным островам, везде исследовал особенности местных диалектов. Судя по фактам, приведенным в книге, многие миссионеры относились к туземцам по-человечески, старались их защитить от произвола и эксплуатации. Взгляды одного из таких священников, Тихона Шаламова, известны в пересказе его сына Варлама. Прямо скажем, взгляды неортодоксальные.
Славные имена выходцев из духовного сословия, знаменитых хирургов, агрономов, ученых, профессоров, ораторов, экономистов и писателей известны всей России. Не истерические проповеди Иоанна Кронштадтского, не цирк Распутина, Варнавы и Петерима, а женатое семейное священство – вот истинные вожди русского народа. Духовенство – это такая сила, которая перевернет Россию. Надо только сделать Ниву культурной, совершенно земные задачи совершенно земных людей. Отец и считал посвятившим высокой цели освобождения России человеком себя.
Ладно, то был простой священник. А в конце книги митрополита Климента справочный материал, в том числе биографии епископов, совершавших служение на Аляске. Согласно этому списку, все те, кто дожил до 17 года и остался в России, кроме патриарха Тихона, потом уклонились в тот или иной раскол. Я пользуюсь терминологией автора книги. Один в раскол григорианский, но большинство, трое, в обновленчество. А после этого нам будут рассказывать, что обновленчество было привнесено извне некими злыми силами, чуждыми православию. Еще говорят, что церковь несовместима с наукой. А здесь, как видите, вполне конфессиональная литература помогает сформировать объективный научный взгляд на самые острые проблемы церковной истории. Надо только читать внимательно.
Илья Смирнов представил нам книгу «Русская православная церковь на Аляске до 17 года». А в эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошла молодежная театральная лаборатория «Он-театр», посвященная 95-летию со дня рождения Георгия Товстоногова, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Лаборатория «Он-театр» рассчитана на молодых театральных режиссеров, не имеющих надежды показать себя на больших театральных сценах, говорит один из экспертов лаборатории, главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская.
Когда сейчас люди берут пьесы, которые ставил Товстоногов, и выясняется, что пьеса «Пять вечеров» прочитана впервые, или они вообще не знают, что ставил Товстоногов, это их встреча, в общем, с культурой. Конечно, показов проблемных много больше, чем показов удачных. В общем, очень удачный показ детского спектакля про пингвинов у «Ковчега в 8» показала Екатерина Гороховская. Интересный показ был у Григория Цнабеладзе «Война молдаван» за картонную коробку по пьесе Александра Родионова, тоже с актерами. Это все профессиональные актеры разных театров. Вот режиссер Катя Максимова, она прошлогодний свой показ превратила просто в хороший спектакль. И сейчас мы видим абсолютно твердую руку и очень внятное, проработанное просто произведение.
Это эскиз спектакля по пьесе Александра Володина «Блондинка». Он и она сидят на кухне и под звуки бодрого советского радио чистят картошку, и то, как по-разному они ее чистят, уже является трагической пантомимой.
Говорит Москва. Московское время 8 часов.
Открылось огромное, хорошо умноженное пространство. Битый кирпич, проволока.
Что случилось?
Да не обращай внимания, Мишка, я человек настроений.
Да, люди настроений, как правило, глухи к настроению других.
А что делать, Миш, если по дешевке все распродано? Испортилось настроение-то до конца жизни. Испортилось настроение. Знаешь, как с этим бороться?
Не знаю.
Я тоже не знаю. Мама счастлива, я за нее рада. Ты преуспеваешь. Девушка у тебя появилась. Лев Николаевич в полном порядке. И соперница моя в полном порядке, хотя и знать-то не знает, что она моя соперница. Ведь жены-то соперницами. Не бывает. Получается, что только я одна какая-то не в порядке. Не подхожу вам. Порчу пейзаж. Мишка, первый раз в жизни перестала понимать, как жить, ради чего.
Это был отрывок из финальной сцены эскиза спектакля по пьесе Александра Володина «Блондинка». Все началось не с лаборатории, а с создания некой молодежной организации, говорит руководитель ОН-театра Милена Авимская.
Самая сложная категория театральных творческих работников в смысле ненужности – это молодежь. Это потрясающее с ними общение, и оно требует как вложений, так и дает большую отдачу. Что касается лаборатории, то это определенный этап. Мы ждем хороших работ, спектакли, которые можно играть. Лаборатория, естественно, никогда не была бы интересна ни одному режиссеру, если бы показы, которые вот сейчас мы видим в виде эскизов, не были никогда затем живы, как спектакли. То есть ни одна мать не родит ребенка и не убьет его сразу после рождения. Непонятно, да, зачем все это. Поэтому здесь, в лаборатории, мы выбираем сейчас лучшие. Никто их не контролирует. Художественного руководства никакого нет. Есть только административное, и это моя абсолютно точная и постоянная позиция, что художественного руководителя у них не должно быть. Они совершенно самодостаточны, они совершенно полноценны как творцы, каждый в своем маленьком коллективе. Они создают свои микротеатры. Я безумно рада сегодня за показ Кати Максимовой, за показ Андрея Корионова, который уже поставил 2 спектакля в приюте «Комедианта». Сейчас ставит в Ленсовет уже на большой сцене. Он победил в нашей лаборатории. Это большие шаги. Это то, ради чего все делается.
От лаборатории ОН-театр остается ощущение глубокой работы и размышления над нею, говорит руководитель Всероссийского театрального фестиваля «Реальный театр», эксперт «Золотой маски» Олег Лаевский.
Когда возникает достаточно большое количество молодых ребят, впервые или не впервые делающие какие-то шаги в театре, ты ищешь непонятное, ищешь какое-то новое мировоззрение, и это держит тебя в постоянном напряжении. Есть страх пропустить, есть страх поддержать случайность. Понимая настоящее, в будущее заглядываешь с каким-то таким страхом. И, к сожалению, не все страхи сбываются. Есть какие-то работы, действительно, когда ясно, что это не случайность, когда ясно, что появляется художник, что есть мировоззрение, я не знаю другого слова, есть что-то новое, отдельное, неизвестное, непонятное, зарождающееся. Слава Богу, что возникла такая лаборатория, как ОН-театр, потому что вот этой селекцией, взращиванием и поддержкой мало кто занимается.
Олег Лаевский считает очень важным, что в дальнейшем планируются поездки участников лаборатории по России, что означает новые возможности для новых постановок.
Татьяна Вольская рассказывала о лаборатории молодых режиссеров в Петербурге. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Виновен ли Алексей Кудрин в подрыве авторитета «Единой России»? Об этом спорят политик Леонид Гозман и политолог Дмитрий Орлов.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы отвергла обвинение руководства аэропорта Шереметьево в намеренном нанесении экономического ущерба. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Ранее директор аэропорта Шереметьево предположил, что ремонт на Ленинградском шоссе был специально начат перед запуском нового терминала в аэропорту Внуково, принадлежащим городским властям. В Ульяновске педагоги и родители учеников двух школ, которые власти города хотели закрыть, спустя неделю прекратили голодовку протеста. Как передает корреспондент «Радио Свобода», мэр города Александр Пинков выполнил требования протестующих. Школы будут сохранены. Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос об уголовном преследовании сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. По указанию руководства комитета отменено прежнее постановление об отказе возбудить дело, сообщается сегодня на сайте Следственного комитета. Президент США Барак Обама заявил о необходимости реформирования миграционного законодательства страны. Выступая со своей первой обстоятельной речью по этой проблеме в Американском университете в Вашингтоне, Обама отметил, что численность нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах составляет, по последним данным, 11 миллионов человек. Финляндия стала первой страной в мире, где в ряду основных прав человека появилось право на доступ к интернету. Власти Финляндии объявили, что ныне такой доступ ко всемирной паутине имеют все жители. Японский автомобильный концерн Toyota сообщил о возможных проблемах с двигателями в моделях Crown и машинах марки Lexus. Речь идет о 270 тысячах машин, проданных как в Японии, так и в других странах. По заявлению пресс-службы Toyota, выявленный дефект может стать причиной внезапной остановки мотора во время движения.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Международный московский кинофестиваль «Конкурс». В Москве завершился кинофестиваль международный. В конкурсной его программе участвовало 17 фильмов. 5 из них, представленных бывшими странами соцлагеря, сформировали тематический блок. Конечно, эксперты пошли на такой отбор сознательно, но фильмы-то были сняты без расчета на кинофестиваль. Почему именно сейчас взоры кинематографистов разных поколений обратились к событиям 68-го года, не совсем понятно. И в кулуарах имела хождение версия, что ЕС выделил под это дело гранты к 40-летию «Пражской весны», а режиссеры не успели освоить деньги в срок и слегка припозднились. Кстати, такие же разговоры о целевом финансировании велись и на «Кинотавре» из-за того, что в афише было несколько фильмов о гастарбайтерах. Российские режиссеры такую версию с негодованием отвергли. Надо полагать, что с ней не согласились бы и участники международного смотра. А теперь пойдем по порядку. Болгарский фильм «Следы на песке». Память переносит вернувшегося из эмиграции на родину Славе в деревеньку конца 60-х, где он вырос, в компанию друзей, к девушке, которую он любил, а она сошлась с его приятелем. Не умея пережить измены, как и того, что его не приняли в университет, сочтя неблагонадежным, Славе бежит в Австрию, оттуда в Америку. Самый счастливый день в его жизни – тот, когда рухнула Берлинская стена, и он смог вернуться домой. В фильме использован довольно необычный изобразительный прием. Когда действие происходит в Болгарии 60-х, мы как будто смотрим старое болгарское кино. Когда герой переезжает в Австрию, картинка стилизована под европейские фильмы 80-х, а американская часть под вестерн. Стоит отметить исполнителя главной роли Ивана Бырнева, звезду фильма Иржи Менцеля «Я обслуживал английского короля». Смысл фильма довольно прост. Он о верности одной женщине и одной родине, говорит режиссер Ивайло Христов.
Даже гимн может вернуть болгар к своей родине, или какая-нибудь марка, или открытка. Например, я, когда бываю за границей, то на 10-й день меня охватывает ностальгия. И тогда мне всегда снится один и тот же сон, как я на трамвае еду к себе домой, и перед собой вижу аллею из роз.
В «Следах на песке» политики совсем немного. Это довольно сентиментальная мелодрама. Чешская картина «Как рай земной» значительно легкомысленней, и это приятно. Ее действие охватывает 11 лет. С 1968-го, когда советские танки вошли в Прагу, до 1977-го, когда была подписана хартия. На фоне исторических событий разворачивается история очень любвеобильной женщины, ее дочерей и мужчин, двое из которых – герои «Пражской весны». Один напоминает драматурга Павла Когоута, второй – литератор и диссидент Ян Павел Вацлава Гавела. В фильме много иронии, чего стоит эпизод, когда Ян Павел пишет политический манифест на кухне своей любовницы и в халате ее мужа. И режиссер Ирена Павласкова объясняет.
Это люди, которые очень принципиальные. Они борются за правду, за свободу. Они действительно герои, но вместе с тем они нормальные люди, они нормальные мужчины. И они стремятся к внутренней свободе. И чем больше этот строй угнетает человека, чем больше он у него берет индивидуальность, чем больше он его приземляет, тем больше людям хочется иметь внутренней свободы. И он стремится к этой свободе, чтобы это не стоило. И хочется жить 100%.
Главную женскую роль сыграла Вилма Цибулкова, лауреат Серебряного Георгия. На эту награду могла претендовать также Гудрун Риттер. Ее героиня, 70-летняя бабушка из немецкого фильма «Берлин Боцхагнер Плац», ничуть не менее любвеобильна, чем 40-летняя красавица Цибулковой. Обе бесконечно влюбчивы и постоянно меняют партнеров. Кажется, что наши героини решили ударить сексом по социализму и неплохо справились с поставленной задачей. Действие немецкой ленты происходит в 68-м году. С крыши сыплются листовки «Русские вон из Праги». Бабушка приводит в дом нового избранника, и ее внук становится другом старика, который в молодости был революционером, а потом проклял и нацизм, и восторжествовавшую разновидность коммунизма. Старик и мальчик вместе мечтают о справедливом мире. Атмосфера времени в фильме передана весьма убедительно, говорит режиссер Матти Гешонек.
То время, наверное, также было во многом и в Советском Союзе. Конечно же, мы знали, что мы живем в условиях некой диктатуры, но в то же время сама жизнь шла вполне нормально, она функционировала даже вот в этих условиях диктатуры.
Картина известного венгерского режиссера Марты Мессараш называется «Последний донос на Анну». Основная часть фильма приходится на все тот же 68-й год, но благодаря бесконечным флешбекам мы попадаем и в 18-й, и в 31-й, и в 91-й. Молодой ученый завербован спецслужбами. Его задача – уговорить вернуться на родину одного из самых убежденных врагов правительства Яноша Кадера – Анну Кетли. Это реальная историческая фигура, член социал-демократической партии, во время войны защищала в парламенте евреев, сторонница Имры Надя вынуждена была покинуть Венгрию в 1956-м. Характерно, что снова, как и в немецком фильме, главным героем оказывается человек левых убеждений, но при этом противник коммунистического режима. Марта Мессараш рассказывает.
Диктатура Кадара мы называем мягкой диктатурой. У нас не было ГУЛАГа, у нас не били людей, сидели в тюрьме, но недолго. У нас было что есть. Но все это было после революции 56-го года, которая была уничтожена. И в которой очень много людей повесили, расстреляли. 350 тысяч венгров ушло из страны. И об этом у нас 35 лет невозможно было говорить, что была революция. Это была контрреволюция. И мой фильм как раз об этом, что история, она очень живая. Конечно, идеологически мы должны были жить такой самой сюрреальной жизнью, как в Советском Союзе. И этот мой фильм об этой женщине, которая была одна из самых интересных женщин в истории Венгрии. Она не была коммунистская, это была социал-демократия, которую коммунисты уничтожили.
Фильм заканчивается в 91-м году. Постаревший герой сидит в кафе, один-одинешенек. Его время ушло, пришло время разоблачений, таких как он. У Марты Мессараш спросили, что она думает об обвинениях в сотрудничестве со спецслужбами, которые несколько лет назад были выдвинуты против выдающегося венгерского режиссера Иштвана Саба.
Я была счастлива, что меня не хотели организовать, чтобы я была доносителем. Наверное, потому что презирали, что женщины, феминистка, а Сабо для меня это великий режиссер.
Сотрудник спецслужб – главный герой еще одного фильма «Польской розочки», 1967 год. Роман следит за писателем-диссидентом, в этой роли замечательный Анджей Северин, и уговаривает свою невесту стать его любовницей. История осложняется тем, что Роман – еврей, скрывающий от коллег сей прискорбный факт. В России многим такой поворот темы не понравился, и режиссеры заподозрили в антисемитизме. Из собственных комментариев Яны Кедавы-Блонского ясно, что это суждение ошибочно.
И просто где-то далеко на полуострове Синай начинается война. В Польше началась антисемитская кампания. Это была политическая борьба двух разных групп в коммунистической партии Польши, которая называется Рабочей партией. Парни, связанные с генералом Мочаром, который был министром внутренних дел, хотели отставить первого секретаря Гомułku на второй план. И просто эта война на полуострове Синай была претекстом, чтобы начать эту антисемитскую кампанию, потому что все думали, что Гомułka этого не выдержит. Но, конец концов, он выдержал и еще два года был у власти.
Во всех фильмах один из персонажей вспоминает события своей жизни. При этом каждый из них – альтер-эго сценариста или кого-то из близких его друзей. Исключение тут только венгерская лента, но, как я уже говорила, героиня – реальная женщина. Авторы фильма с ней, однако, не были лично знакомы. В чешском фильме действуют, как вы поняли, персонажи, у которых есть реальные прототипы, и сценарий написала дочь Павла Кагута. Сценарист Берлин Боцхагнер-Плац сам вырос на этой самой Плац в описываемое им время. У героя болгарского фильма тоже есть прототип, и он друг сценариста. А Мацей Карпинский, автор «Розочки», рассказывает.
Картина сделана на инспирации настоящей истории, что просто был такой польский писатель, назывался Павел Ясиница, который жил в это время, который был писателем, диссидентом. И просто, чтобы его разработать, служба безопасности решила подставить ему красивую девочку, которая, конец концов, влюбилась в него и стала его женой. И это правда. Жена писала на мужа, но, к сожалению, так было, это все правда.
Внимание авторов сосредоточено в основном на частной жизни людей, находящихся по разные стороны баррикад. Режиссеры принадлежат к разным поколениям, старшему 70, младшему 49, но они все знают русский язык. Марта Мисарыш родилась в СССР и училась в ВГИКе, у Ирены Павловской русские корни, мать Гишонок учился в ВГИКе у Георгия Данелии, Янки Дава Блонский у Александра Столпера. Возможно, поэтому режиссеры не намерены никого обличать, искать внешних или внутренних врагов, живописать ужасы социализма. Во всех фильмах говорят о пражской весне или показывают листовки «Русские оккупанты», но дальше дело не идет. Эти самые оккупанты на экране практически не появляются. На вопрос, откуда такое мягкое отношение, Ивайло Христов ответил.
Я сам как человек непоправимый оптимист даже до глупости, и я очень люблю Чехова.
Вечный наш заступник Чехов Антон Павлович, а теперь послушаем Мацея Карпинского.
Мысли же оскорбление, чи в ogóle можно ужить такого слова в этом случае, оскорбление?
Я думаю, что обвинение Советского Союза не является темой первого плана в этом фильме, это не главное. В то время, как если речь идет об обвинении системы коммунистической, которая существовала в это время как в России, так и у нас, то все были жертвами этой системы, и так или иначе эта система разрушала жизнь всех и каким-то образом влияла на каждого.
Каждый из фильмов по-своему хорош, но когда их пять, один за другим, они как-то слипаются в один большой ком. И если человек не слишком интересуется политикой, у него после просмотра киноблока картин из бывших стран народной демократии сложится впечатление, что повсюду происходило одно и то же, что события 68-го года в Чехословакии и венгерское восстание 56-го или антисемитская кампания в Польше и Венгрии – это примерно одно и то же, что Имре Надзь и Вацлав Гавел – близнецы-братья, боюсь, что молодежь вообще не поймет того, например, что Венгрия в годы войны воевала на стороне Гитлера. Иными словами, картина получается совершенно искаженной. Что до отражения событий 68-го года в художественных образах, то есть одна выдающаяся картина «Невыносимая легкость бытия» Филиппа Кауфмана. И там есть сцена, когда возлюбленные выясняют отношения, а мы видим графин. Он стоит на подносе, от чего-то дрожит. Кажется, будто под напором страсти. И только через минуту становится ясно. Графин дрожит от того, что по улице идут танки. Вот это образ, который нельзя забыть. Но так теперь никто не умеет. Кстати, условно к той же теме можно отнести фильм из Южной Кореи. Называется «Фильм просвещения». В нем история начинается в 1931 году в Сеуле, оккупированном японцами. Дед главных героев пошел к ним в услужение. Его предательство аукается не только в судьбе его сына, спивающегося интеллигента, но и внуков. Кстати, и здесь рассказано о сеульском восстании 1983 года, когда на улицы вышли люди, боровшиеся за демократические выборы. Говорит режиссер Пак Дон Хун.
Это не фильм о том, какой ран наносит человеку жизнь, а о том, что как человек должен преодолеть все эти раны. То, что Корея была под игом, это, конечно, невозможно забыть. Исторические события оказывали влияние на характер людей. Я хочу показать, что нужно бы одолеть эти сложности, одолеть. В общем, нужно вернуться к традиционным ценностям.
Призыв вернуться к традиционным ценностям слышен и в российской картине «Воробей». Действие происходит в сибирской деревне Васильевке, кажется, забытой и Богом, и государством. Мужики ставят баню, а после не могут вспомнить, как добрались до дому. Стало быть, пьют, садятся по тюрьмам, умирают до срока. Повсюду запустение. Над бескрайним полем кружит падальщик. Народ ропщет, но не так, чтобы его было хорошо слышно. Большинство живет по принципу «нам приказали, мы делаем» и уверено, что бессильно что-либо изменить. Есть в картине Шиллера метафорический строй, много литературных реминисценций от Есенина до Островского и Чехова, народных песен и романсов. Много смешного. Коллайдер называют алколайдером, а про капитализм высказываются так: «А он нам нужен? Я его не звал. Сперва колорадского жука завезли, потом энцефалитного, а теперь этот капитализм». Сама же история простая и трогательная. Колхоз взял ссуду в банке, случился неурожай, долг возвращать нечем, и председатель решает продать лошадей. Маленький мальчик не понимает, чем деньги лучше коней. И пока взрослые толкут воду в ступе, вооружившись, перекрывает дорогу машине, в которой везут на убой табун. Один в русском поле воин, да и тот ребенок. Кстати, только что по телевизору прошел сюжет о колхозе, попавшем точно в такую ситуацию, говорит Юрий Шиллер.
То, что вот в этой картине показано, это, значит, одна из ситуаций, которую я, значит, видел, слышал. Вся история с табуном, помимо мальчика, который приходит на защиту, все это реально было и неоднократно. Но историю с мальчиком я придумал уже как сценарист. Думаю, что она могла бы существовать. Вот потому что мальчиков таких я очень часто и много встречал.
Автор фильма Юрий Шиллер – документалист, и это видно сразу, поскольку картинка стилизована под неигровое кино. Понятно и то, что режиссер хорошо знает реальность, умеет слушать простых людей, любит их самих, любит Россию, что душа его болит за нее. Удивительно искреннее человеческое высказывание. Но если сравнивать фильм «Воробей» со знаменитой американской лентой «Благослови детей и зверей», то складывается впечатление, что авторы российской картины просто не хотят, чтобы их гуманное послание дошло до широкой аудитории и предпринимают специальные меры, чтобы картина не получилась хоть сколько-нибудь занимательной. На мой взгляд, это глубокое и гибельное заблуждение. «Воробью» недостает ритма, темперамента, он слишком созерцателен и затянут. Этих недостатков полностью лишен самый энергичный фильм конкурса. Называется «Дорогая Элис», его снял Атман Карим. В фильме использован популярный в последнее время прием. Истории разных людей, развивающиеся параллельно, в определенный момент пересекаются. Как правило, этот момент наступает ближе к финалу. Но режиссер размещает трагическую развязку в самое начало фильма. Зрители с первых минут знают, чем все закончится, а через полчаса понимают, благодаря каким обстоятельствам и поступкам сложится пазл. Здесь пять главных действующих лиц. Выходец из Африки, работник социальной службы, его жена, адвокат, шведка, ее подзащитный, артист, арестованный за вождение в нетрезвом виде, знаменитый ведущий ток-шоу «Ходячая американская улыбка» и старик-эмигрант, приехавший в Швецию из Уганды. Именно он шлет письма на родину жене, начинающиеся словами «Дорогая Элис». В письмах объясняет, что все люди похожи друг на друга, только у шведов кожа белее, и они сдержаннее, но если заглянуть поглубже, можно увидеть, какого цвета они на самом деле. Проблемы героя отчасти связаны здесь с тем, что его фамилия Саид. Это примерно как Иванов в России. И эта фамилия внесена в список возможных пособников террористов. И он не может перевести деньги на счет отца, тяжело заболевшего в Уганде. Да тут еще его супруги предлагают поменять фамилию на девичью. Хорошая реплика, обращенная к жене. «Моя фамилия уже не нравится ООН, ЕС и США, а теперь еще тебе». Послание фильма – нужно быть внимательными друг к другу, дорожить традиционными ценностями и устранять ужасные бюрократические правила, которые превращают мирных людей в агрессоров. Атман Карим объясняет.
Да,
правила можно изменить. Я стараюсь рассказывать универсальные истории о людях вообще, и никаких особых целей перед собой не ставлю. Хочу, чтобы хотя бы на секунду, увидев на экране черного парня, зритель подумал, что сам побывал в его шкуре год или месяц назад. То есть, если вы вступите в этот простой человеческий контакт, оставив в стороне социальные, возрастные, национальные, религиозные различия, увидите в героях фильма просто людей и почувствуете то, что переживают они, вы уже повлияете на ситуацию. Я понимаю, что наивен, но все же нужно видеть в других людях самих себя, и тогда все изменится, ведь искусство и нужно, чтобы проявлять наши лучшие стороны.
And I mean, that's what art is about, right? Art is about finding the best in us.
Честно говоря, «Дорогая Элис» — единственный фильм конкурса, который киножурналисты и обычные зрители могли бы посмотреть с одинаковым интересом, поскольку в нем внятно изложена хорошая история, действуют узнаваемые люди, есть мораль, есть над чем поплакать, посмеяться, чему ужаснуться, и при этом все снято живо, динамично, то есть общечеловеческое содержание помещено в современную упаковку. Еще один фильм конкурса, посвященный проблемам иммигрантов в Европе, сделал Йоханнес Набер. Называется «Албанец». Молодой герой вынужден отправиться на заработки в Германию, поскольку его возлюбленная беременна от него. Ей грозит отцовское проклятие, а чтобы на ней жениться, нужен Колым. Ну, конечно же, честным путем в Германии заработать никак невозможно, а потому юноша становится контрабандистом, помогает переправлять через границу нелегалов. Знаете, кого именно переправляют в Германию через польскую границу? Никогда не догадайтесь. Русских мужчин. Причем режиссер настаивал на том, что таких случаев предостаточно. В общем, фильм затянутый, тягомотный. Поверить в предлагаемые обстоятельства невозможно, сочувствовать герою как-то не хочется. По сюжету албанец, правда, совершает один хороший поступок, спасает от верной смерти серба. Дружба завязывается между ними сперва на почве равной нищеты, потом участие в криминальном бизнесе. А в сербском фильме «Беса» герои немка и слуга ее мужа серба албанец, пройдя через взаимное отчуждение, преодолев социальные, национальные, конфессиональные различия, приходят к истинно приязненным, доверительным отношениям. Это вообще хороший фильм. Правдивая и сама история, и переживания персонажей, хороши актерские работы, чувственно и подробно воссоздана бытовая среда. Никакого сравнения с конъюнктурным албанцем. Но одновременное появление двух фильмов, в которых сделана попытка помирить два народа, само по себе хорошая новость. Очень симпатичный фильм представила Венесуэла и завоевала гран-при «Золотого Георгия». Правда, эта картина немного напоминает «Миннесоту» Андрея Прошкина по сценарию Александра Мендадзе. В нем тоже действуют два брата, тоже бедные, в Миннесоте хоккеисты, здесь футболисты. С одним из братьев соглашается подписать контракт профессиональный клуб. Финал в обоих фильмах драматический. Когда начинаешь смотреть этого брата, думаешь, что футбол служит постоянным фоном жизни. Потом понимаешь, нет, футбол – это и есть сама жизнь. Единственная возможность вырваться из нищеты и жадных объятий мафии. Картина фестиваля была бы, конечно, не полной без какой-нибудь сексопатологии. За этот участок отвечали два фильма. Один – психологический триллер «Убийца с камерой». Действие происходит в наши дни, в райском уголке, на границе Венгрии и Австрии. На берегу острова главный герой, его играет Мераб Нинидзе, выстроил себе роскошный баухаус и привел в него молодую возлюбленную. Передадим слово режиссеру Роберто Адриану Пежо.
Природа, натура, которая всегда на заднем плане, является метафорой, символом того, насколько люди отдаляются друг от друга, настолько же они отдаляются от природы.
На лоне девственной природы разворачиваются ужасные события. Ищут трех пропавших детей. Маньяк-убийца выложил в интернет видеозапись преследования. Сперва выясняется, что один из добропорядочных друзей дома любит на сон грядущий посмотреть подобные видеосюжеты. Правда, он считает, что они не документальные, а постановочные. Затем подозрение в том, что он-то и есть кровавый маньяк, падает на хозяина дома. Люди, знакомые по много лет, перестают доверять друг другу. Жены и невесты готовы увидеть в спутниках жизни педофилов и садистов. «Мы сами дьяволы, чудовища, мы не исследуем причин зла, мы говорим, что зло есть», – заявил режиссер. Зло не только под солнцем, оно в нас самих. Каждый может оказаться кровавым злодеем. Ну, мысль эта не новая и не умная, но фильм смотреть не скучно, внимание держит детективная интрига. И еще один фильм французский, это «Начинается с конца». Весьма двусмысленное название, но там действительно все с него начинается и им же заканчивается. Фильм Михаила Коэна про страстные отношения мужчины и женщины. Страстные отношения показаны в разных позах. В главных ролях, что особенно подозрительно, сам режиссер и его супруга, знаменитая Эммануэль Биар. Чтобы картину можно было возить по обычным, а не только сугубо специальным фестивалям, придумана совершенно невнятная история о непредсказуемой и оттого ужасно манкой женщине, которая то приблизит, то оттолкнет, и так два часа. Фильм «Эммануэль» без Биар был намного лучше. О самих себе снят и румынский фильм «Разные матери», но тут секса нет. Мужская компания, съемочная группа работает над фильмом в жанре кино-док, то есть приезжают на вокзал и снимают все, что попадает в объектив. Нам об этом рассказывают, но показывают только те минуты, когда в работе наступают паузы, и мужчины говорят о своем, преимущественно об отношениях со своими матерями и тещами. В конце концов, все попадают в полицию, потому что стали невольными свидетелями. Запечатлели тот момент, когда молодая девушка отправила в камеру хранения чемодан с трупом собственной мамы. Один из режиссеров, Михаил Ионеску, рассказал.
Мы прочли книгу Кислевского про то, как он снимал кино на вокзале. Потом к нему пришла полиция и попросила просмотреть отснятый материал. Искали девушку, которая убила свою мать. Но тогда ничего не нашли. И мы подумали, а что было бы, если бы нашли? Вот с этой точки мы и стартовали.
Но на этом месте, с которого мог бы начаться увлекательный детектив, действие румынского фильма закончилось. В общем, это такая экспериментальная лента, смотреть которую интересно профессионалам. Будни съемочных групп им знакомы не понаслышке, и внятен юмор, связанный с их работой. Зрители не дотянут и до середины просмотра. Трудовые будни подвига румынских кинематографистов их вряд ли беспокоят, а образ вокзала как мира, в котором все чего-то ждут, не зная, где и что произойдет, во-первых, не слишком оригинален, во-вторых, считывается с экрана с трудом. Сравнивая конкурсную программу Московского фестиваля, даже восточноевропейское кино, на которое многие по привычке смотрят свысока, с афишей российской программы, можно сделать вывод не в пользу последней. Там, по крайней мере, нужно образование и владение профессией. Человек с улицы не станет режиссером только потому, что у него есть друг-продюсер с большими деньгами или связи в президентской администрации. Это еще оператор, который снимет фильм за режиссера. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ru. What the Iranian regime must understand,
Qaeda is now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.